Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час в студии проведу с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 9 декабря. Сегодняшняя программа вот о чем. Готовы ли украинцы воевать за свою страну? На следующий день после разговора с Джо Байденом Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос, собирается ли Россия снова напасть на Украину, назвав его провокационным. Вместо этого он снова заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО, а также сообщил, что американский президент во время двухчасовых переговоров предложил создать структуру, в которой и будут обсуждаться гарантии безопасности для России у ее западных границ. Президент же США после переговоров с Путиным заявил, что не рассматривает возможности размещения американских войск в Украине для защиты от российского нападения, а также анонсировал новый раунд переговоров с минимум 4 европейскими союзниками по НАТО и России, чтобы обсудить, цитата, «будущее озабоченности России по НАТО». Только сегодня вечером он должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о результатах саммита Россия-США. Ожидается, что звонок состоится в 19:30 по Киеву. В то же время американское издание Associated Пресс со ссылкой на свои источники сообщила, что Вашингтон будет просить у Киева признать частичную автономию оккупированной части Донбасса. Также американские чиновники сказали на условиях анонимности, что Украина вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. В студии мы поговорим о том, может ли вот эта структура, которую Байден предложил создать Путину по Украине, стать второй Ялтой, которой так мечтает российский президент. Какие самые последние данные о российской ударной группировке у украинских границ? И как быть Украине, которую поставили перед выбором? Или отказ от членства в НАТО или большая война? Гостями нашей студии будут Илья Куса, эксперт по международным вопросам Украинского института будущего, российский публицист Андрей Пьянковский и военный аналитик разведывательного сообщества Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Участники переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, однако не достигли понимания. Об этом сообщил спецпредставитель главы миссии ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Кинунен. По его словам, хотя количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось по сравнению с предыдущими двумя неделями, ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения все еще вызывает беспокойство. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке вооруженных формирований. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Российские гибридные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали вблизи Нью-Йорка, Новоалександровки, Светлодарска, Луганского. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Широкой Балки и Безымянного. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Разговор запланирован на 19:30. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Как ожидается, Джозеф Байден позвонит Владимиру Зеленскому на фоне беспокойства действиями России, которая стянула войска к границам Украины. Разговор будет проходить через 2 дня после переговоров американского лидера с руководителем России Владимиром Путиным. Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал положительным факт разговора президентов США и России. Зеленский отметил, что детали этих разговоров он прокомментирует уже после своего телефонного разговора с Байденом. На одном из блокпостов под Мариуполем нацгвардейцы из состава Объединенных сил были вынуждены применить огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины. Инцидент произошел 8 декабря. На КПВВ военный наряд остановил для проверки автомобиль, но водитель пытался прорваться через блокпост. По данным ведомства, водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. На предупреждающий выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса. Нарушителя задержали. С начала российско-украинской войны сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» зафиксировали 10 стихийных захоронений мирных жителей в прифронтовых населенных пунктах Донеччины и Луганщины. Об этом сообщил эксперт по вопросам адвокации гуманитарной миссии Игорь Сосонский. По его словам, во время активных боевых действий в 2014-2015 годах в некоторых населенных пунктах Донбасса не работали органы местного самоуправления и не было коммунальных служб, предоставляющих услуги по захоронению. Поэтому людей, умерших своей смертью или в результате боевых действий, хоронили в воронках от снарядов, во дворах, огородах, без надлежащих документов. Такие населенные пункты до сих пор имеют статус ограниченного доступа. Родственники не могут перезахоронить умерших должным образом и даже оформить документы о смерти. Сосонский отметил, что сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» готовы помогать людям в таких вопросах. Кабинет министров Украины одобрил два проекта законов об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и публичное отрицание оккупации России Ордлой Крыма. Документы будут направлены в Верховную Раду. Такое решение приняли на заседании правительства. За публичное отрицание агрессии предусмотрены штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание 34 до 51 тысячи гривен. Субъектами правонарушений в этой статье являются публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически значимые лица. В Мариуполе умер от осложнений коронавируса новорожденный ребенок, об этом сообщил городской глава Вадим Бойченко, передает 0629. По его словам, нынешняя волна пандемии была самой сильной. Именно в эту волну тяжело болели дети. Главный врач горбольницы номер 4 Владимир Жигиль рассказал о том, что ребенок был абсолютно здоров, из роддома его выписали в семью, члены которой не были вакцинированы против коронавируса. По словам врача, вероятно, невакцинированные родители заразили ребенка. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, отметил врач. Мэр Мариуполя подчеркнул, что единственный способ защититься от коронавируса и его осложнений – это вакцинация. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 10 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс. Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Напомню, что совсем скоро мы начнем разговор в студии. Обсудим мы совсем свежее заявление Владимира Путина, а точнее его... То, как он уклонился от прямого ответа на вопрос, собирается ли Россия снова напасть на Украину, назвав этот вопрос провокационным. Это случилось на следующий день после разговора Владимира Путина с Джозефом Байденом. Вместо этого Путин снова заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО, а также сообщил, что американский президент во время их двухчасовых переговоров предложил создать некую структуру, в которой и будут обсуждаться гарантии безопасности для России у ее западных границ. В студии мы поговорим о том, может ли вот эта вот структура, которую Байден предложил создать Путину по Украине, стать второй Ялтой, так называемой, которая так мечтает российский президент, где Россия и США поделят сферы влияния и Кремль получит контроль над Украиной. Какие самые последние данные российской ударной группировки украинские границы? Как быть Украине, которую поставили перед выбором? Или отказ от членства в НАТО, или большая война? Разговор начнется совсем скоро, дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Несмотря на некоторое уменьшение напряженности после общения президента Владимира Путина и Джозефа Байдена, по крайней мере в публичной риторике, угроза полномасштабного вторжения России на украинскую территорию, повторного вторжения, остается. Об этом мы будем говорить в студии. И это отметил министр обороны Украины Алексей Резников. Резников подчеркнул, цитата, «Все граждане должны быть готовы защищать страну, чтобы в Кремле не возникло даже мысли о рецидивах». Конец цитаты. Насколько граждане готовы защищать государство в случае полномасштабной войны? Готовность, как во время частичной мобилизации 2015 года, или в современную эпоху нужна не всеобщая мобилизация, а так называемый швейцарский вариант с умением вести партизанскую войну. С нами на прямой скайп-связи мой коллега Александр Лащенко. Александр, добрый вечер. Расскажите, ну что говорят по этому поводу эксперты и как настроены украинцы? Защищать или все-таки нет свою страну?
Приветствую тебя, Денис, приветствую всех зрителей и слушателей радио «Донбасс Реалии». Ну что ж, ну, репрезентативных статистических данных социологических на сегодня нет. С другой стороны, человек может ответить респонденту или написать в Facebook, в том же Твиттере, что он готов хоть сейчас идти на фронт, а на самом деле ситуация иная, об этом мы чуть позже поговорим. Такую точку зрения высказал украинский военный эксперт Михаил Жирохов. А возвращаясь к поводу для этого разговора, заявлением свежим довольно министра обороны Украины Алексея Резникова. Они были сделаны в интервью журналистам информагентства «Армия Информ». Господин Резников отметил, что нападение России действительно многое изменило, но и в обществе, и в самой армии по-прежнему сохраняется много инерции. Стоит самая сложная задача – перестроить сознание. То есть до сих пор, на 8-й год развязанной Россией войны, по мнению Алексея Резникова, большинство украинцев свое сознание, насколько можно судить из его слов, не перестроили. При этом Резников, конечно, констатировал очевидную вещь, для многих очевидную экспертов, агрессивное соседство, то есть Россия никуда не денется. И если война даже кончится завтра, и Россия вдруг уйдет из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины, впереди десятилетия, чтобы достичь нормализации. Как было раньше, в любом случае уже не будет в отношениях с Россией, отметил министр обороны Украины. И произнес ключевую фразу. Все граждане Украины должны быть готовы защищать страну, чтобы в Кремле не возникало даже мнений о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть. А это значит совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного контракта. Вот. И вообще, собственная армия, утверждал министр обороны Резников, это привилегия, которую не все научились ценить. Конец цитаты Алексея Резникова. Но опять же, подчеркну, в этих его словах нет никаких слов о какой-то всеобщей мобилизации и так далее. Об этом сегодня речь не идет. Но Россия может, по утверждению большинства экспертов, напасть в любой момент. И, конечно, тогда придется Украине реагировать еще больше, нежели она это вынуждена делала более чем 7 лет российской агрессии. Как отметил в комментарии радио «Донбасс Реали» украинский военный эксперт Олег Жданов, во всей этой ситуации, конечно, важно и патриотическое движение, и волонтерство, которое, собственно, и спасло Украину в начале российской агрессии в 2014 году. Но нужно отдавать себе отчет, что нужно использовать не только уже оправдавшие себя методы, но и обращаться к относительно современной. Ведь в той же Швейцарии уже десятилетиями практикуется модель так называемая швейцарская. Об этом сказал Олег Жданов.
Ну, явно наши 250 тысяч збройних сил недостатньо для того, щоб, якщо буде повномасштабна війна з Росією, то не зможемо утримати оборону. А за рахунок територіальної оборони ми можемо зробити швейцарський варіант, втягнути їх в позиційну партизанську війну, і вони просто не витримають економічно.
Это отметил Олег Жданов. Ну и Денис, ну ты же тоже прекрасно помнишь, как журналист, как и все мы на Радио Свобода, как мы отмечали, обесвечивали 6 лет назад ту частичную мобилизацию 2015 года, на второй только год развязанной Россией войны, и сколько было проблем, причем констатировали в том числе и патриотически настроенные эксперты, и никто не отрицал, что проблемы большие. Частичная мобилизация, что же тогда говорить о масштабной мобилизации, если придется к ней прибегать на самом деле в Украине. Вот в этой связи в комментарии радио «Донбасс Реали» другой военный обозреватель, историк, исследователь локальных конфликтов 20 века Михаил Жирохов отметил, что да, швейцарская модель, о которой предыдущий эксперт наш сегодняшний Олег Жданов положительно отзывался, вещь хорошая, но одно дело Швейцария, которая десятилетиями практикует эту модель, тренируется, а другое дело Украина, которая только вот ну, сейчас, вот в эти годы развязанной Россией войны, вынуждена строить настоящую, уже постсоветскую армию. Михаил Жирохов.
Ну, швейцарская модель, она формировалась годами. Есть огромная проблема сейчас, если мы начнем внедрять эту швейцарскую систему, отношение даже в армии к оружию, оно такое, знаете, сформированное еще совковое. То есть в Советском Союзе оружие было дешевое, это был расходный материал. Автомат Калашникова стоил, ну, в долларах очень мало, а западное оружие, оно наоборот стоит очень дорого, и любой солдат, контрактник относится к нему, ну, с большим уважением, с большим уважением, чем наш, скажем так.
И вот то, что я уже отметил в нашем сегодняшнем разговоре, Михаил Жирухов как раз коснулся такого момента, что человек может прийти на призывной участок в случае всеобщей мобилизации в Украине, формально не нарушить ни одного закона и даже одеть военную форму, взять в руки оружие, но на самом деле делать все, чтобы на фронт не попасть. Такая ситуация, к сожалению, не исключается, отметил же Михаил Жирухов.
Должна быть армия мобильная, вооруженная современным вооружением и большой оперативный резерв, который сведен в силы территориальной обороны. Территориально мотивированные люди, которые знают, зачем они пришли, ну, как что, защищать свою родину. То есть та же мобилизация, она показала и положительные, и отрицательные примеры. Когда мобилизированные там специально уничтожали свою технику, там закидывали песком двигатель там танка для того, чтобы не ехать на фронт. Они пришли на мобилизацию, они не уклонились там, потому что есть какое-то уголовное преследование. Но и воевать они не хотели.
Отметил Михаил Жирухов, ну и мы в соцсетях на странице Радио Донбасс Реалии Facebook опубликовали заранее сегодня такой вопрос. Действительно, готовы ли фолловеры страницы Радио Донбасс Реалии оборонять Украину в случае масштабной уже внешней российской агрессии и оборонять ее с оружием в руках? Все, кто желает, может зайти на страницу Радио Донбасс Реалии Facebook, посмотреть результаты. Вот, видим на экране сегодняшнего эфира этот пост. Результаты в целом, пусть они не репрезентативные, но показывают, что большинство положительно ответили на первый вопрос из этого опросника. Готовы оборонять свою страну с оружием в руках? На вопросы готовы оборонять свою страну как волонтер, готовы оборонять свою страну в соцсетях, собственно, или оказаться уклонистом, так ответило меньшинством. Денис?
Спасибо большое. Да, ну, говорить, заявлять, это еще не значит дело. Действительно, очень много проблем и с вопросом выдачи оружия и той же теробороне. Мы вот еще посвятим эфиры и наши сюжеты этим темам. Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Лащенко.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
На следующий день после разговора с Джозефом Байденом Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос, собирается ли Россия снова напасть на Украину, назвав его провокационным. Вместо этого он снова заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО, а также сообщил, что американский президент во время их двухчасовых переговоров предложил создать структуру, в которой и будут обсуждаться гарантии безопасности для России у ее западных границ. Президент же США после переговоров с Путиным заявил, что не рассматривает возможности размещения американских войск в Украине для защиты от российского нападения, также анонсировал новый раунд переговоров с минимум четырьмя европейскими союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить, цитата, «будущее озабоченности России по НАТО». Только сегодня вечером в 19:30 по Киеву он должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о результатах саммита «Россия-США». В то же время американское издание Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что Вашингтон будет просить у Киева признать автономную оккупированную часть Донбасса. Также американские чиновники сказали якобы из Госдепартамента, сказали якобы киевским чиновникам украинским, что Украина вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом тоже сообщила Associated Press. Может ли вот эта вот структура, которую Байден предложил создать Путину по Украине, стать второй Ялтой, которой так мечтает российский президент? Какие самые последние данные о российской ударной группировке украинской границы? Как быть Украине, которую поставили перед выбором? Или отказ от членства в НАТО, или большая война? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами Андрей Пьянковский, российский публицист. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Кирилл Михайлов, военный аналитик разведывательного сообщества Conflict Intelligence Team по телефону. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные участия. Давайте начнем с виновника нашего разговора, Владимира Путина. Вот его последнее заявление на встрече с премьер-министром Греции касательно Украины с вопросом. Тоже интересно сформулирован вопрос журналиста-коммерсант.
Владимир Владимирович, развейте, пожалуйста, может быть, главное сомнение. Россия все-таки собирается или не собирается нападать на Украину? И если нет, то, собственно, почему? Ну, а если да, то тем более почему? Спасибо.
Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Я уже так в общих чертах сейчас об этом сказал, отвечая на предыдущий вопрос. На мой взгляд, вот в ответе на ваш, я эти свои тезисы конкретизирую. Вот в таком объеме, мне кажется, будет достаточно ответить на сегодняшний день. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны, хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны с МК-41 в Польше и в Румынии. И у нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы не можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны, безвольно наблюдать за тем, что там происходит. Вот это и является предметом наших переговоров. Повторяю еще раз, мы договорились о том, что мы создадим соответствующую структуру, которая сможет заниматься этим предметно, обстоятельно и представим соответствующие предложения. Надо сказать, что эта идея была сформулирована президентом Соединенных Штатов, я с ней согласился и сказал, что мы в ближайшее время представим и свои соображения, свои предложения на этот счет. Ну, до того, как мы это не сформулировали, уже говорить, наверное, о их содержании рано, но я понимаю, что это вызывает не просто повышенный интерес, а законный интерес и российской общественности, и европейский, и вообще международный. Мы, конечно, сделаем это максимально публично.
Вот, в общем, уклонился Владимир Путин от прямого ответа на прямо поставленный вопрос, собирается Россия нападать или нет. И вот, как сказать, молчание, подкрепленное, возможно, делом. На странице Facebook Conflict Intelligence Team, международного разведывательного сообщества, волонтерского, которое анализирует следы, которые оставляют российские войска в разных точках мира, и участие России в войне на Донбассе, в аннексии Крыма, появилось вот новое видео. Давайте вот его посмотрим из телеграм-канала «Записки охотника» в пригороде Воронежа на ЖД-станции Масловка. Оно было снято. Вот я попрошу Кирилла Михайлова прокомментировать вот эти вот кадры, которые мы сейчас видим, которые были опубликованы. Что это такое?
Это, собственно, техника, которая появляется на станции Масловка южнее Воронежа уже не в первый раз. Сначала ее заметили еще в апреле, тогда это была 41-я общевойсковая армия, которая прибыла из Сибири, и которая сейчас, основная часть техники, находится в районе Ельни Смоленской области. А то, что мы наблюдаем, это, согласно тем справкам, которые мы смогли получить, это соединение 1-й гвардейской танковой армии, которая сейчас прибывает в Воронеже и размещается на полигоне Погонова южнее города.
А откуда прибывает?
Смотрите, мы получили справку по поездам на станции, и оказалось, что они прибыли туда из Наро-Фоминска, Подмосковья, и в Яное, это в Нижегородской области, Красный Яр, кажется, Красный Бор, в Смоленской области. Там дислоцируется, соответственно, 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия, 288-я, артиллерийская бригада, 6-я отдельная танковая бригада, которая, кстати, воевала под Иловайском и Дебальцево. И в Смоленской области дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада, которая вооружена знакомым многим, наверное, комплексами БУК. М1.
Кирилл, а что это за вот виды вооружений? Там целый букет, насколько я понимаю, увенчанный комплексом ракетным БУК М1.
Ну, смотрите, это тяжелые самоходные артиллерийские установки М100С. Это танки Т-80У, которые стоят на вооружении 4-й танковой дивизии. Более широко известная модель танка еще видна Т-72Б3, которые известны многим по Донбассу, например, опять же, потому что они тоже принимали в этой войне активное участие, которые никогда не стояли на вооружении Украины и, собственно, и были таким маркером участия российских войск в конфликте непосредственно в 2014-2015 году.
Кирилл, а вот я снова прошу редакторов показать это видео. Там можно обратить внимание, что номера-то бортовые замазаны синей краской. Зачем это так делается? Это вообще практикуется в то время, когда, ну, просто перебрасываются войска по российской территории? Ну, вот о чем и говорит Владимир Путин. Мол, не обращайте внимания, мы их тут просто перемещаем по нашей территории.
Если честно, мы когда-то это видим, когда-то мы видим, что бортовые номера на месте. Собственно, это выглядит, конечно, неприятно, исходя из того, что мы помним, когда в предыдущий раз на российской технике массово закрашивали бортовые номера, она после этого оказывалась на Донбассе. Тот же, например, злополучный БУК, который сбил МС-17, он тоже был закрашен бортовой номер, и только по следам некоторым этого номера коллегам из Беренкят удалось установить его принадлежность к 53-й российской бригаде. А что касается вот этого, то это происходит периодически, то там, то здесь. Мы даже видим, что на некоторой технике здесь не закрашены номера. Более того, это тем более странно, что сам по себе бортовой номер никакой информации не несет. Это они повторяются из части в часть. То есть, если мы видим там 312, это означает, что это там условно третий дивизион, первая батарея, вторая установка. Все.
Кирилл, а может быть дать в руки вот группировкам ДНР, ЛНР?
Да, извините, а проблема в том, что еще что вот это вот полигон погонов базируется в Воронежской области, которая не граничит с так называемыми республиками Донбасса, и как бы переброска техники туда из Воронежской области, это непонятно было, зачем их вообще было бы изначально туда везти. То есть, если вот это вот закрашенные номера, это странно, это не означает, что эта техника вот сейчас тайно пойдет на Донбасс.
Угу. Кирилл, еще два вопроса. А можно вот допустить, что, ну, эту технику вот перебрасывали до, начали перебрасывать до переговоров Байдена-Путина, и сейчас вот она прибыла, и никак это, ну, вот не связано. Ну, может, ее отвезут назад, просто как бы не дал еще Владимир Путин отмашку.
Ну, я абсолютно уверен, что это не связано в том смысле, что эти процессы происходят параллельно. То есть то, что переговоры готовили 6 числа, то, что вот это вот, то, что это... Мы же взяли справку 8 декабря, собственно, вчера. И мы абсолютно уверены, что разговор Байдена с Путиным никак не повлиял на то, как сейчас происходит вот эта вот подготовка. Вопрос в чем? Вопрос в том, что он мог повлиять на решение Путина отдать соответствующий приказ. Многие аналитики западные, которым внимательно следим, они сейчас говорят, что сейчас то, что мы видим, это подготовка к тому, что если Путин даст приказ, как говорится, то это все пойдет в строй, и вторжение можно начать в течение считанных дней. Подготовка вот именно к нему, то есть к политическому решению. Эта подготовка никак не замедлилась, мы продолжаем ее наблюдать, и сегодня тоже, и так далее, но вопрос в том, может ли повлиять это на какое-то вот, на то решение, которое примет Путин.
Спасибо большое, Кирилл, за участие в нашей программе. Это был Кирилл Михайлов, военный аналитик разведывательного сообщества Conflict Intelligence Team. Андрею Пьянковскому задам вопрос. Андрей Андреевич, ну вот как вы свяжете вот эти вот два события? Да, видим, что переброска войск к границе с Украиной продолжается по территории Российской Федерации. Поговорили Байден-Путин, получается, ни о чем не договорились, договорились договариваться.
Договорились об очень многом. Вы знаете, вот эту дискуссию мы с вами продолжаем уже полгода. Все сообщество аналитическое, начиная с весенних хороводов военных вокруг Украины, все время обсуждается вопрос, что это? Подготовка к прямому вторжению массированному, которое начнется сегодня-завтра, или это шантаж с целью получить какие-то политические уступки? Вот Сегодня эта дискуссия устарела полностью. В последние два дня Путин получил не то что уступки, он получил колоссальные, немыслимые, глобальные подарки от президента Байдена. Два плана. Первое. Президент Байден, вы уже об этом упомянули, ссылаясь на сообщение Associated Press, полностью присоединился к путинскому давлению на Украину с целью принять Минские соглашения именно в его интерпретации. Так называемая автономия, особый статус ОРДО, это означает фактически легализация в украинском политическом правовом поле военно-террористического плацдарма России, ничего в нем не меняя. Это губительное для украинской государственности сценарий, который после ряда колебаний уже примерно год назад Украина отвергла окончательно и никогда не собирается, я надеюсь, принять. А вторая уступка, это еще более масштабного характера, это вот то саммит НАТО ведущих стран, который созывает Байден, чтобы, вы правильно поставили вопрос, чтобы институизировать вторую Ялту. То есть согласиться с давним требованием Москвы, что громадные территории, там это уже не будет обсуждать, постсоветского пространства и, может, шире, является тем, что на языке Москвы зоной привилегированного влияния Российской Федерации. Это совершенно немыслимые подарки Байдена Путину, причем абсолютно выпадающие из контекста предыдущих дней. Например, поведение министра иностранных дел, государственного секретаря Блинкина в Осло на конференции, где они с Кулебой просто размазали по стенке вместе Лаврова. Поэтому, когда он вывалился со своими Минскими соглашениями, ему было перечислено просто 6 основных пунктов Минских соглашений, которые не выполняет Россия. И после этого Блинкин повторил это на своей встрече с Лавровым. Вот этот невероятный поворот в американской политике, я пока не могу найти ему объяснение, но я уверен, что он встретит очень серьезное сопротивление американского истеблишмента, глубинного государства, Конгресса, и мы это увидим в ближайшие дни.
И, возможно, украинской власти и украинского общества еще не сообщило о деталях этих переговоров Джо Байден Владимиру Зеленскому. Состоится разговор вот через 2 часа по киевскому времени.
И последует, естественно, какая-то реакция Зеленского. Кстати, вот сейчас не только судьба Украины, судьба мира зависит от того, пройдет ли вот эта сделка новой Ялты, предложенной Байденом, или она встретит сопротивление американского истеблишмента. Здесь очень важна позиция Украины. Украина сейчас может спасти не только себя, но и мир, и Соединенные Штаты от позорной, если хотите, капитуляции. Я бы посоветовал Украине сейчас сосредоточиться на двух вещах. Прежде всего, очень четко и недвусмысленно повторить свою позицию по так называемым Минским соглашениям, что московская интерпретация – это вталкивание раковой опухоли ОРДО в политическое тело Украины и уничтожение украинской государственности. И если вы хотите говорить о Минских соглашениях, так давайте, как Кулеба и Блинкин требовали, давайте говорить о прекращении огня и возвращение задержанных лиц. Ведь что такое Россия? Сознательно расстреливает украинских военнослужащих на линии, чтобы оказать политическое давление на украинское руководство и заставить ее принять те политические требования, к которым сейчас присоединился Байден. Вот первое, нужно очень четко отвергнуть это совместное давление Байдена-Путина. А второе, обязательно ждать в ближайшие дни провокации на линии разделения огня. Ведь вчера весь день выступал Герасимов и говорил о том, что вот украинцы там нагнетают обстановку на линии разделения. Сейчас для Москвы блестящее время для осуществления вот такой операции «Глявец», обвинить в чем-то украинскую сторону и совершить несколько силовых акций. Нет, не вторжение, а силовых акций именно на линии разделения огня. Сказав Байдену, господин Байден, мы с вами так хорошо договорились, мы с вами решили вместе работать на автономию ОРДО, а вот тут проклятые украинцы устраивают нам военные провокации, давайте вот вместе это и подавим. Эта опасность очень реальна. От Украины сейчас зависит очень много. То есть потенциал в Соединенных Штатах, я нахожусь здесь в центре событий, потенциал просто... Вы знаете, вот когда Байден первый раз промямлил про Минские соглашения в Женеве, на следующий день весь истеблишмент взорвался. CNN, самое ближайшее к Байдену канал, вышел с заголовком: «Путин получил от Байдена все, что хотел». Но сейчас Путин получил в 1000 раз больше, чем он получил в Женеве. И, может быть, пока еще молчит истеблишмент, потому что люди просто потрясены масштабом этой зрады.
Господин Пятковский, знаю, что да. Вы торопитесь. Хочу задать вам еще один вопрос. А вы допускаете возможность, что вот этот вот саммит, так называемая Ялта-2, да, ведущих европейских союзников США по НАТО и Российской Федерации, которую анонсировал Джозеф Байден, это такое очковтирательство Москве. Ну вот соберутся и все вместе хором скажут Москве: никаких красных линий мы не приемлем, Украина может стать членом НАТО. Как вы думаете?
Нет, он сформулировал, ведь Байден говорит о каких-то озабоченностях России. Единственная озабоченность России — это отношение НАТО. Вот мы не реагировали на российские озабоченности, а реагировать на российские озабоченности — это значит признать это зоной влияния. Я не знаю, между прочим, я не уверен, что европейские страны НАТО присоединятся к такому откровенному предательству. Это мы еще посмотрим. Но еще раз повторю, это самое главное. Сейчас все зависит от Украины, от степени ее сопротивления как давлению по ОРДО, так и вот этой идее. Прежде всего, самой главной частью этой Ялты по замыслу Путина Байдена должна стать Украина.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Это был Андрей Пьянковский, российский публицист. Спасибо за участие в нашей программе. К нашему разговору присоединяется Илья Куса, эксперт по международным вопросам Украинского института будущего. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, ну вот есть уже реакция, я ее дам, советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в комментарии изданию Лига.нет в ответ на публикацию Associated Press, в которой говорится, что якобы вот Вашингтон будет давить на Киев, чтобы признали частично особый статус Донбасса. Прямая речь Подоляка: как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось. Поэтому обращаем внимание на реальные факты на Донбассе, то, что называется on the ground. Ну и также он сказал о том, что вот эти вот анонимные источники, это цитата, очень ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения, и часто бывают чьи-то информационные провокации. Посоветовал дождаться разговора Байдена и Зеленского. Вы разделяете вот такие вот алармистские настроения Андрея Пьянковского, что все пропало, Ялта-2, Байден дал добро?
Ну как? Ну все, мне кажется, это упрощенный немножко взгляд. Ялта-2, ну, я не верю в Ялту-2, то есть в том понимании, в котором его представляют, то есть имеется в виду воспроизводят в образах прошлого века. Я думаю, все, как это, ну, не, ну сложнее. Ну то есть я соглашусь с тезисом про то, что действительно в переговорах Байдена и Путина наметился определенный прогресс, но говорить, что это вот все там конец времен условный, и я не знаю, кто-то кого-то сдал, пока что рано. То есть, что я могу сказать по результатам переговоров? Однозначно Запад, ну и Соединенные Штаты, европейские союзники продемонстрировали, что они готовы к прагматическому диалогу с Россией. С путинской Россией. Другой вопрос, что они, конечно же, не могут пока что ничего гарантировать Москве, как там они хотели, они перед переговорами. Сейчас об этом очень рано говорить, это очень сложно для них, идеологически в первую очередь. Второе, да, я считаю, что, наверное, ну вот я тоже как бы увидел, что, в принципе, Соединенные Штаты и страны Европы придерживаются до сих пор той позиции, что Минские соглашения являются основой урегулирования конфликта, что противоречит риторике Офиса президента в Украине, которая немножко более, ну не немножко даже, да, более критична и скептична по отношению к Минску последние полгода, ну или весь год даже.
Что их надо пересмотреть, да, вот говорят, намекаются и да, говорят прямо.
Да. Да, а вот в заявлениях западных партнеров у нас этого нет. И более того, вот в совместном заявлении Байдена и лидеров Европы ну, которым он звонил перед разговором с Путиным, там так и написано, что они верят в урегулирование конфликта Украины и России через имплементацию Минских соглашений, да, и через нормандский формат как основной. Третье, конечно, то, что я должен отметить, это, ну, мне кажется, что весь этот разговор Путина и Байдена, он был, вот этот конкретный, он был нацелен не на то, чтобы вот сейчас взять все, там, сесть и поделить, а скорее на то, чтобы они приняли красные линии друг друга. То есть вообще, мне кажется, что вот об этом шел разговор. То есть чтобы Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты принципиально поняли и приняли, что у России есть красные линии. Одна из таких – это не вступление Украины в НАТО. И судя по всему, судя по заявлениям Путина и потом и то, что их как бы не опровергали в Штатах о том, что они будут создавать специальную рабочую группу по НАТО, скорее всего, вот эту красную линию Соединенные Штаты согласились принять, да, что да, окей, это российская красная линия, хорошо, мы пересмотрим вопрос НАТО и как бы будем над этим работать. Вот это, так, это вот в этом вот я вижу незначительный прогресс в этом вот диалоге. Но это не означает, что сейчас кто-то кого-то будет сдавать. То есть я тут пока этого не вижу, потому что, опять же, сами понимаете, от переговоров до какого-то результата еще должен пройти время. И кроме того, отношения России и Соединенных Штатов очень сложные, и доверия в них нету, поэтому, ну, много раз уже были попытки их перезапустить или найти какой-то компромисс. Не все из них были успешные. То есть то, что я сейчас вижу, это вот этот диалог, он нацелен скорее не на то, чтобы разделить сферы влияния, а на то, чтобы вот то, что говорил Байден, это сформулировать, перевести их отношения с Россией в упорядоченную конфронтацию. То есть они друзьями не будут, сотрудничать там они особо не будут, но, по крайней мере, их противостояние будет проходить по определенным правилам игры, которые будут взаимоприемлемы как для России, так и для Соединенных Штатов. И здесь, конечно, Украина в определенных аспектах может быть, ну, если вам угодно, разменной монетой, да, или предметом переговоров скорее. То есть какие-то аспекты. То, что я увидел на переговорах, это желание России склонить Соединенные Штаты к тому, чтобы они тоже давили на Украину с целью имплементации Минских соглашений. То есть то, что сказал Лавров перед встречей, что надо заставить Украину выполнять Минские соглашения. Вот это, мне кажется, является формулой, которую Путин продвигал на конкретно вот этой виртуальной встрече с Джозефом Байденом.
Илья, ничего себе! Ну вот если вас послушать, то Джозеф Байден дал, ну, предварительное согласие на то, что Украина не станет членом НАТО. Возможно, это не будут письменные гарантии, да, возможно, это будут устные гарантии, но это же очень серьезная уступка, и, ну, получается, решили судьбу Украины над головой Украины, предали, ну, я не знаю, может быть, пафосно звучит, да, ну, интересы, миссию НАТО, поддались шантажу Российской Федерации?
Ну, смотрите, здесь тоже вопрос такой. Ну, я бы не сказал, что предали, потому что никаких обязательств по нашему приему никто не давал. Нам, в принципе, уже давно говорят, но сначала не прямым текстом, в этом году уже прямо начали говорить о том, что мы не вступим в НАТО. Россия не выступает против сотрудничества Украины с НАТО. То есть я думаю, что оно продолжится и, может быть, даже будет усилено в качестве компенсации, например, да, и что вот мы не вступим в НАТО в ближайшее время. Но, скажем так, даже без этого саммита в этом году уже было ясно, и нам об этом говорили, особенно в Европе, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Да, то есть есть объективные причины, которые объективные и субъективные, которые не могут, не дадут возможность Украине претендовать на членство. Развитие отношений, там, сотрудничество, это, конечно, ну, это будет продолжаться, это будет сохраняться. Россия, в общем-то, и не настаивает на том, чтобы мы полностью разорвали отношения с Альянсом или с Евросоюзом. Речь идет именно о вступлении, потому что Россия, ну, российское политическое руководство считает, что, ну, вот якобы, если Украина вступит в НАТО, то это будет означать, что у их границ появится военная инфраструктура Альянса, чего они не могут допустить, поскольку считают, что это, что вот у Запада есть некий план по дестабилизации России. Вот и все. То есть на самом деле вопрос членства Украины в НАТО и так был заблокирован. Например, ну, той же позиции Германии, которая известна, да, что они не очень горят желанием, в общем-то, давать добро на вступление Украины в НАТО. Тем более, что Украину в НАТО как раз не все страны готовы видеть пока что. Причем не только из-за российского фактора, но и потому, что, ну, Украина еще не готова. Даже в плане внедрение стандартов НАТО. Поэтому мне кажется, что этот вопрос он будет приостановлен на какое-то время. В ближайшие 5 лет я не думаю, что Украина вступит в НАТО. И здесь нет никакой трагедии. То есть вот мой месседж такой, что я не вижу здесь какой-то большой трагедии для Украины. Ну окей, членство будет... То есть мне кажется, что украинским политическим элитам надо признать, что этот путь будет длинный, непростой. Ну и хорошо, то есть мы будем в это время сотрудничать с НАТО, усиливать свою армию, там, улучшать свою систему там, правосудия, строить политические институции. В общем-то, я в этом не вижу ничего ну, такого страшного, и из-за чего надо там панические настроения сейчас там поднимать и говорить, что конец света. То есть, в конце концов, ну вот, но вопрос, то есть нас, ну, в плане нас никто не сдал, в том плане, что там Байден не давал никаких договоренностей не было по Украине, в том плане, что вот все, пусть Россия там забирает Украину, или пусть Украина будет в сфере влияния России, или мы будем там возвращать статус-кво, как в времен холодной войны, этого всего пока что не было. Я думаю, надо еще подождать, как будут развиваться отношения Соединенных Штатов и России в дальнейшем.
Я напомню, с нами Илья Куса, эксперт по международным вопросам Украинского института будущего, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Илья, а вот ваш прогноз, после вот этой работы, этой структуры, которая, создание которой якобы, ну, сообщил Владимир Путин, да, несколько, минимум 4 европейские союзника США по НАТО, сами США, Российская Федерация, Украине прямым текстом скажут, что, ну, то, о чем вы сейчас говорите, или это будет такой какой-то такой, знаете, консенсус, то есть НАТО не будет на публику показывать, что прогнулись, да, я извиняюсь за слово, перед Российской Федерацией, или все-таки этого Владимир Путин и хочет добиться, и добьется?
Нет, ну, скорее всего, если это и будет без Украины, ну, это примет формы вот тех договоренностей, которые мы видели по Северному потоку 2. Да? То есть они как бы выйдут, скажут, что мы договорились, но на самом деле все нормально. То есть как бы это подадут как ну, лучшую сделку, которая была возможна. Ну, мы же уже прошли с Северным потоком 2. Но я думаю, здесь, кстати, многое зависит от Украины. Вот здесь я с Андреем Пьянковским согласен. Но в том плане, что зависит, что Украина должна сейчас воспользоваться вот этим моментом, который сложился на международной арене, чтобы предложить свои инициативы. То есть раз, например, вот мы понимаем, что там вопрос НАТО сейчас находится в таком неопределенном состоянии, хорошо, Украина должна предложить, собственно, свой функционал в региональной и международной архитектуре безопасности, который был бы приемлем для США и для России, и для европейских партнеров, и который был бы выгоден нам. То есть, чтобы не было ситуации, чтобы полностью все решать без нас, но мы тоже должны проявлять инициативность и как бы занимать активную позицию по вопросам, которые нас касаются. Я вот, к сожалению, как раз вот не вижу пока что серьезных попыток украинских властей ответить на вот эти вызовы. Да? То есть принципиальные вызовы. Это же, по сути, кризис внешней политики 2014 года. Потому что сейчас политика полностью меняется вместе со сменой внешней политики Соединенных Штатов и Европейского Союза. И на этот вызов нам нужно ответить своими инициативами, как-то попытаться скоммуницировать наши интересы и как мы, то есть что мы, вот какие альтернативы мы, как мы альтернативно видим свой функционал по отношению к разным внешним игрокам. Вот если мы это сделаем, тогда, конечно, наши интересы, я думаю, учтут, тем более, что, в общем-то, Украина и Запад находятся в регулярном контакте. То есть говорить, кстати, вот я не согласен с тезисом, который тоже продвигали, что, мол, все решили без Украины. Ну, на самом деле, коммуникация между Украиной и Штатами, и Европой...
Да, Блинкин звонил Владимиру Зеленскому прямо накануне разговора, и вот сейчас тоже позвонит. Давайте слушателя послушаем, дозвонился человек. Здравствуйте, откуда вы?
Вот... Петро, от українець безпартійний майже 90 років. От на засіданні Верховної Ради України народний депутат виступав от, і розказував. От, в той час, коли був от, Іловайський котел, от, міністр оборони був Валентин Глетей. В нього більше 10 квартир було по Києву. Називали всі от, адреса от, і площаді, прочі, от, чину. Більше 10 автомобілів іномарок. І
Так, спасибо вам большое за звонок, но это совсем не тема разговора нашей студии, но тем не менее благодарю вас за то, что вы позвонили. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Илья, давайте я вам последний вопрос еще задам. А касательно вот этого Донбасса, о котором сообщили в Associated Press, вы как считаете, ну, вдобавок, в придачу к внеблоковому статусу Украины, сказал Джозеф Байден, что, ну, попробуем, там вроде бы какие-то каналы коммуникации по Донбассу тоже договорились наладить, Москва, Вашингтон. Действительно, давить будут на Киев, чтобы вот немножко по российскому сценарию Минск выполнить?
Да, я думаю, что это главная тактическая цель России на этих переговорах. Они вот, тут что я сказал, да, что они будут пытаться, то есть они хотят добиться, чтобы страны Запада вместе с Россией, как бы вот они же типа солидарны, вот заставили Украину выполнять Минские соглашения, а если их выполнять по пунктам, да, то есть так, как их видят в Москве. И, ну, пользуясь тем, что Минские соглашения признаются, ну, всеми сторонами как, ну, по сути, безальтернативная и единственная база урегулирования. Конечно, они не могут быть базой урегулирования конфликта ни в какой, в принципе, степени, но ситуация складывается такая, что, видимо, ну, европейские посредники и, судя по заявлениям, по крайней мере, Соединенные Штаты, они готовы попробовать вот, достигнуть компромисса на базе имплементации Минских соглашений, и это может для нас быть проблемой, потому что, опять же, мы, я имею в виду, украинские власти, офис президента, критикуя Минские соглашения, ну, не так часто предлагаем что-то альтернативное. Ну и на самом деле, объективно говоря, очень сложно сейчас что-то, ну, продвинуть, то есть в плане, даже если бы у нас был какой-то альтернативный план. Но это нужно либо работать с западными партнерами очень плотно, чтобы они его продвигали, но все равно без согласия России это будет очень сложно, потому что если одна сторона конфликта отказывается, ну, скажем так, это сами понимаете, переговорный процесс заходит в тупик. Так что да, я вижу, что это тактическая цель России на ближайшие вот несколько лет точно.
Спасибо, Илья. Ну, во всем этом раскладе действительно мы не увидели еще украинской позиции. Возможно, она будет, и вот эти вот расчеты американского и российского лидеров не в полной мере оправдаются и свершатся, о чем мы сейчас говорили. Это был Илья Куса, эксперт по международным вопросам Украинского института будущего, российский публицист Андрей Пьянковский, военный аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Учеба, развлечения и просто помощь. Как в Светлодарске Донецкой области работает центр для пожилых людей, узнала моя коллега Ирина Кобец. Она пообщалась с сотрудницами социального центра и светлодарскими пенсионерами, которых расспросила, чем они интересуются и какой помощи нуждаются.
У центрі соціального обслуговування Світлодарської ВЦА кипить життя. І не дивіться на ще не змінену назву при вході, яка звучить «Комунальна установа Бахмутський районний територіальний центр соціального обслуговування». Усередині – це справжній клуб для літніх людей. Про особливості роботи радіо «Донбас Реалії» розказали заввідділом денного перебування Ольга Кувикіна та фахівець зі соціальної роботи відділу денного перебування Варвара Болдирева.
Відкриття було 24 января 2018 року. У нас соціальна адаптація, комп'ютерна грамотність, масаж, лікувальна фізкультура, консультування з приводу оплати електронних платежів. Оформляли також газові договори, переходили на «Нафтогаз». Мы почти всем нашим подопечным оформили, помогли оформить договора вот эти. Но это тоже была проблема для людей.
Организовываем денную занятость. Если людина хочет прийти, мы с ней можем пограти і в шахмати, в шашки, помалювати, почитати. У нас концерти проходять, лекції на різні теми. Ну, стараємося їх прилучити до нових технологій, щоб вони краще могли адаптуватися.
У нас дуже цікаві були концерти до карантину. Нас закривали на карантин, а до цього дуже цікаві концерти. Ми ставили сценки на Новий год, на 8 марта. Це все сопровождалось чаєпітієм. Песни очень любят наши женщины петь. У нас отличный хор. Испекут какой-то тортик, какое-то печенье. Они всегда очень рады посидеть. Мы постоянно отмечали день именинника раз в месяц.
Мне цікава история. Наша жінка, ей близько 76 років. Коли зайшла я до фізкультурного кабінету, а вона зробила стойку на голові. Це було для мене дуже шокуюче. І на даний час для жінки вже близько 78 років, вона також стоїть на стойці. Так, це захоплює. У нас був чудовий хор. На зараз дівчатка, жінки співають, але в нас ушла культмасовий працівник, який займався з ними музикою. Грав на акордеоні, займаємося вже на оборудованні музикою, тобто я включаю мінусовку їм, і вони співають вже, ну це не те.
Які особливості роботи саме в нашому регіоні?
Люди похилого віку не привикли. В більш великих городах вони самі шукають собі. А у нас, якби, ми шукаємо їх, просимо приходити. У великих містах, ну, наскільки я чула, там можна і за платну основу отримати якісь послуги. У нас такого ще не практикують.
Скажіть, будь ласка, чому приміщення в такому стані, особливо на вході?
Це стоїть з марта місяця. Переїхав територіальний центр районний сюди, в наше приміщення, в відділення. Привезли мебель. Зараз, що ви бачите, це вже красиво, це вже добре. Тому що було тут, зал був весь заставлений.
Думку працівників ми почули, але спитаємо у відвідувачів, що їм більше за все подобається та що хочеться змінити.
Зарядка, тренажери. Ну, пойомы еще нравятся очень. Ну, новое приобрести, может, какие-нибудь мячи нам там для занятий.
Я хожу сюда с самого первого дня, как только образовался этот центр. Мне очень нравится, как здесь нас встречают, как нас обслуживают. Прекрасные люди. И мне нравится то, что я нашла тут для себя занятие по душе. Я с удовольствием хожу на занятия физкультурой. Научилась здесь вышивать лентами, и это стало моим увлечением прекрасным. А также люблю делать разные поделки.
Я давно хожу в этот клуб. Мне очень нравится. Хорошие сотрудники. Все устраивает. Здесь есть компьютерная грамотность, и зарядка, и хор у нас есть. Все мне устраивает.
Мне очень нравится этот центр. С самого начала его образования я сюда хожу. Зарядкой занимаюсь с большим удовольствием. 4 раза в неделю у нас своя медсестра проводит. Раз в неделю у нас проводит зарядку психолог. Все очень довольны, все хорошо. Единственное, знаете, что хотелось бы? Чтобы вот это все коронавирус закончилось, чтобы мы могли общаться, как раньше общались. Мы часто встречались, пели, чаепитие устраивали, дни рождения отмечали, праздники, а сейчас не можем.
Постійні відвідувачі центру дуже контактні. Такні, відкриті й активні люди. Вони радо навчаються нового, демонструють свої вміння, діляться досвідом та йдуть на розмову з журналістами. Єдине їхнє бажання – знову зустрічатися без обмежень та знайомитися з новими людьми.
Горловский футбольный стадион «Шахтер» создали домохозяйки. За несколько дней до его открытия футболисты отказались играть на голой земле. Нужно было срочно дерновать. Но рабочих рук не хватало, поэтому к спасению стадиона и футбольного праздника подключились домохозяйки. Они нарезали ровными квадратами дерн, который стал первым зеленым покрытием стадиона «Шахтер» в Горловке. Всего покрыли 10 тысяч квадратных метров, а сам стадион открылся 5 сентября 1935 года. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. В преддверии Нового года мы предлагаем вам традиционно позвонить на наш номер автоответчика 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов по Киеву, и обратиться к жителям неподконтрольных территорий, если вы живете в свободной Украине, и к жителям свободной Украины, если живете на неподконтрольной территории. Вот чего бы вы пожелали друг другу, мы слушаем этот автоответчик, и лучшие поздравления прозвучат в нашем эфире. Еще раз напомню, наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Подождите несколько секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Пока что мы с вами прощаемся, удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».